О, видим, Аркадий Юрьевич, подключает звук сейчас. Аркадий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, доброе утро.
Здравствуйте.
Меня слышно нормально, сразу
Да,
скажите, либо
да.
наушники, можно не надевать, хорошо.
Хорошо, мы вас слышим. А, начну тогда я, наверное. Почему, если это все же группировка Вилаят Хорасана, которой нам говорят, целью стала Россия?
Ну, во-первых, уже на эту тему сказано много, но перед тем, как говорить, я еще раз я писал и говорил об этом, просто боль и невероятная горечь от этой катастрофы, она не проходит. И хочу просто еще раз говорить о соболезновании, о сострадании тем близким, тем родственникам ушедших, погибших так жутко. И об этом мы, в общем, должны помнить, какая жертва Беслана, Нордоста, взрывов домов и так далее. Это наша страна, и здесь гибнут люди не на войнах начали, а гибнуть внутри стали. Да? И это говорит о том, что, в общем, все по-прежнему не здорово в стране. Теперь вы меня слышите сейчас?
Да, все отлично, Маркадий.
Просто вы исчезли с экрана. Теперь почему стала Россия? Послушайте, мы совсем недавно стали, провозгласили себя чуть ли не лидером глобального юга, да, возглавляя эту часть мира против глобального севера, то есть против индустриально развитых, так называемых, цивилизованных стран, а мы возглавляем ту часть угнетенных, которые раньше назывались как бы третьим миром, либо миром, так сказать, завоеванным в результате колониальных войн и так далее. То есть мы уже посчитали себя, что называется, как бы я вам сказал, так аккуратно, мы не белые люди. Мы хотели сказать, что мы лидеры не белых людей и противостоим белым людям. А оказалось, что это наша, так сказать, такая хотелка. Ничего подобного нет. Мы по-прежнему воспринимаемся в мире, я бы сказал, пассионарного ислама, да, белым миром, христианским миром, иудейским миром, каким угодно, но не их миром. И ударить по столице этого прикидывающимся не белым миром, а на самом деле белым и враждебным, который нанес тоже много, так сказать, урона этому небелому миру, это очень престижно, это очень, я бы сказал, кликабельно, извините, перехожу на вот этот новый сленг, да, это очень востребовано, это очень имиджево, это очень брендово, и это самое главное, собирает огромное, помогает собрать огромное количество новых ресурсов. Под это будут давать деньги. Это рекламная акция, ужасная, ужасная, кровопролитная, но это рекламная акция, которую проводят те в расчете на то, что теперь это станет еще раз, так сказать, одним из эпицентров на длинном пути, так сказать, этого бигфордового шнура, который постоянно будет там или здесь взрываться. Поэтому почему Россия? Не дай бог что-нибудь случится во Франции во время Олимпийских игр. Французы будут спрашивать, а почему в Париже? Да, уже Макрон, вы знаете, провел чуть ли не на следующий день Совет Безопасности, да, на эту тему. Совета Безопасности провели и наши партнеры в Центральной Азии. Первым из них провел президент Казахстана Токаев. А в Ташкенте были проведены срочные, так сказать, меры по консолидации усилий. Да? Так что мир снова, в общем, становится, то есть не становится, продолжает быть очень опасным для проживания, но это все еще накладывается на то, что происходит сегодня вот у нас в стране, в Европе, в том военном, так сказать, ужасном противостоянии между Россией и Украиной, которое никак не кончится. А теперь очень, вот судя по реакциям, наших главных, так сказать, пропагандистов, в первую очередь, которые в первых рядах, которые находятся наши замечательные женщины, там, да, они никак не могут отойти от привычных методичек, которые все эти годы работали на воспаление ненависти к Украине, объяснявшие все проблемы страны тем, что Украина угрожает нашей стране. И вот вдруг произошло нечто очень трудно притягиваемое к войне с Украиной. Но стало ясно, что от этого не только невозможно отказаться, нельзя отказаться от этого, особенно после выступления главы государства, который долго, видимо, ждал хоть каких-то, так сказать, поводов для того, чтобы обозначить так или иначе Украину в качестве какого-то из контрагентов этой трагедии. Да? И после этого все наши эти пропагандистки во главе с гражданкой Захаровой, барышней Симоньян, они никак не могли смириться с тем, что все-таки это ИГИЛ, и который, возможно, не имеет никакого отношения к Украине. Я тут утверждаю, что просто точно не имеет, но поскольку у меня, как и у них, нет никаких доказательств, давайте остановимся на том, что мы знаем, что были задержаны люди, которые действительно, на мой взгляд, имеют прямое отношение к происходившему в сети Крокус, да, хотя бы на первый, так сказать, взгляд, это те люди, которые садились в машины, те люди, которые выходили и стреляли, да.
Академич, нужно единственное добавить, что у них и обратных доказательств нет, что там какой-то украинский след, кроме того, что им кажется, что раз они ехали в сторону Украины, то это украинский след.
Это было окно.
Да, разумеется. Поэтому нужно было 19 часов главе государства ждать после того, как эта трагедия произошла, чтобы что-то сказать. Ну, я могу ошибаться, но многие из нас всю эту ночь не спали, да, и, в общем, в частности, ожидали выступления главы государства, да, хотя бы со словами соболезнования, которые должны были обозначать, что он с нами, с людьми, которые потерпели этот кровавый ужас, да. Но нет, ему нужно было что-то такое, чтобы вот проложить дорожку в Украину. Там вообще очень много... Сейчас мы переходим к этим уже, так сказать, каким-то следственным делам. Но первые нестыковки, они выражают какое-то очень подозрение. Почему не договорились с белорусами? Почему белорусы стали утверждать, что это они главные герои того, что эти люди не прошли границу Белоруссии? Так кто? Так куда же они шли? Я не очень понимаю. В Белоруссию? А почему, так сказать, окно, по словам главы государства, открыто, так сказать, на украинской границе? Откуда они узнали, что это окно открыто? Уже что показания были, дали про окно, так сказать, эти одурманенные люди, да? Кто задерживал? Обстоятельства задержания. То ли их задерживали, так сказать, чеченские бойцы Ахмата, то ли бойцы подразделения «Русич», которые сегодня стали известны, уже награждены. Министерство обороны уже наградило прямо по местам дислокации этих военных за участие в задержании этих людей. Ну, нет, они, безусловно, заслужили. Никто же с этим не спорит. А чего такая спешка? Что такое? Нужно что-то опередить, какую-то другую версию? Да? Почему, извините меня, почему не вытащили мальчика Ислама? Сделали его прямо сразу телевизионным главным героем Российской Федерации, который таки точно, да, показывает свидетельство, он спасал людей. Да, они, что это за какие-то странные вещи происходят, абсолютно нестыковочно видно. Точно так же в отношениях с руководством Таджикистана. Ну, я не буду, так сказать, вставать на защиту этого руководства, да, у которого со мной личные, можно сказать, счеты, да. Но дело не в этом, а дело в том, что, да, они сразу отрицали наличие, так сказать, таджикского следа, но потом вдруг обнаружилось, что люди, имена которых были сначала названы, по свидетельству Душанбе, они вообще проживают до сих пор, значит, в Таджикистане, либо в Самаре, в общем. Какая-то идет спешка. невероятная спешка, в которой замешано очень большое количество, так сказать, темных мест, которые очень быстро закрашиваются какими-то главными версиями. И что меня больше всего потрясло, я, конечно, понимаю, что сейчас должна пропаганда каким-то образом оправдывать жесточайшие какие-то невероятные, так сказать, нелюдские действия силовиков, которые намеренно демонстрируют нам эту свою жестокость, выволакивая этих людей в том виде, в котором они доставлены были вчера, значит, на суд Басманных, да, и еще до этого показывали эти ужасные кадры. Слушайте, отрезанные уши, попытка, так сказать, заставить съесть это уши. Люди,
там один человек вообще его на носилках вносили в зал суда.
Совершенно верно, не на носилках, а на каталке.
На каталке, да.
Да, на каталке, их пытали электрическим током. И это не то чтобы версия там какой-нибудь, условно говоря, базы или еще чего-то, да, это намеренная трансляция этой жестокости по всей стране. И вот находятся некие, так сказать, еще одна девушка, даже не буду рекламировать, она какой-то консультант, который, видимо, имеет доступ к главным, так сказать, медиатрансляторам, который утверждает, что, в общем, да, время такое, что вот эта жестокость намеренная должна удовлетворить чувства людей, испытавших горе и ужас. Они должны увидеть вот эту расправу, чтобы немножко канализировать эти свои чувства. Да, такая у нас теперь жизнь. Другие люди, они удовлетворили свои чувства в церкви, пошли, поставили свечи. А у этих, так сказать, видимо, просто что-то дрожит, им нужно показать растерзанные тела, да? Ну, слушайте.
А что главное, тогда получается, какая уверенность, что вот эти вот люди, которых задержали, что они, собственно, и есть эти самые террористы.
Безусловно, уже сейчас даже просто мы даже проскакиваем эту станцию. Понимаете? Я просто хочу остановиться еще на том, что, в общем, если господин Миронов, наш, так сказать, системный лидер, да, на одной из партий, кричит о том, что необходима смертная казнь, то надо идти дальше. Смертная казнь должна быть публичной. Мы должны гильотину вводить на лобном месте, понимаете? Тогда будут чувства русских людей удовлетворены в полной мере. То есть что делается со страной вот в этом направлении, никто не задумывается. Ну просто никто не задумывается. Мы даже не понимаем, в какую дыру, в какую пропасть мы залезаем. Понимаете, это архаика, это средневековье какое-то дикое. Теперь по тому поводу, Ира, что вы сказали, что доказательства. Слушайте, я исхожу из того, что да, наверное, эти люди стреляли. Возможно, эти люди стреляли. Но какие бы наши ощущения не были бы справедливыми, ничто не заменит справедливого какого-то расследования и, так сказать, профессионального. Люди, которые утверждения, полученные согласно, так сказать, проведенным этим нечеловеческим пыткам, которые будут там подтверждать, что они, да, не просто, так сказать, стреляли, может, они еще рыли Бомбей до Лондона, да, это мы еще узнаем, туннель, да, как известно, но доказательствам этому нельзя доверять. В принципе, мир уже прошел ту стадию, которую, собственно, наша страна испытала в 30-е годы. Мы знаем, что царица доказательств, по словам Вышинского, бывшего генпрокурора, и, кстати, обвинителя со стороны Советского Союза на Нюрнбергском трибунале, да, эта теза уже давно отвергнута. Да? Нам казалось, что мы живем, в общем, уже в цивилизованном относительно измерении. Но нет, мы просто очень быстро, невероятно быстро, мы готовы вернуться в это средневековье. Да? И вот это поразительно, как спокойно можно отнестись к тому, что людей можно чуть ли не на глазах, так сказать, всей страны, всего мира им, что называется, пилить, половые органы, либо, так сказать, эстезация там, да, либо отрезать уши, это что-то невероятное. И это выдается за правильное расследование, вымести сначала злобу, а уж потом добиваться от них каких-то показаний. Ну, что бы они сейчас ни сказали, они еще нам расскажут, конечно, что они таки дошли на Украину, они нарисуют, как когда-то Александр Григорьевич Лукашенко, места, откуда угрожала безопасность Белоруссии, собирались напасть на Белоруссию, так и они покажут на карте это окошко, так сказать, большой или маленькой величины, да, на украинской границе. То есть это, слушайте, 24-й год 21 века, это что-то невероятное. Это что же за страну, такую мы здесь теперь имеем?
Вот. А
что касается ИГИЛа самого, понимаете, ИГИЛ существует, но он, во-первых, уже другой ИГИЛ. Это не тот ИГИЛ, который образовался в результате американской войны в Ираке, когда были разбиты совершенно устойчивые структуры власти, когда к власти пришло шиитская часть населения, а в основном и силовые структуры Ирака, составляющие из суннитов, вот, что называется, соорганизовались, стали оппозицией, организовали вот эту новую структуру. Да, они потом оказались в Афганистане, да, в Сирии, да, провозгласили несколько районов мира, где должны быть устроены разные вилаят. Вилаят Хорасан – это вот часть Центральной Азии, Афганистана, да, часть, кстати, российского подбрюшка. Но потом началась путаница, потом к ним начали пристыковывать Талибан, который никакого отношения не имеет к ИГИЛу, а наоборот был главным его противником. Талибан и ИГИЛ были враги на территории Афганистана, потому что целеполаганием Талибана никогда не была внешняя экспансия, никогда, так сказать, модуль операции никогда не рассматривался за границами Афганистана, что именно и было целью ИГИЛ. Поэтому сумятица еще и происходит от того, что Талибан считается террористической организацией по недоразумению. Быстро скажу, откуда это недоразумение. Много раз говорил об этом, но еще раз повторю. Когда-то, во время Второй Чеченской войны, когда талибы, как и сегодня, борются за, так сказать, за поиск союзников в остальном мире и в первую очередь за попытку, так сказать, найти свое место в ООН, то есть чтобы ООН была представлена Талибан, они искали кого угодно, где с ними, так сказать, решались разные люди. В частности, один из эмиссаров Масхадова оказался, значит, замечен в контактах с Талибом. Масхадов, понятно, да, главный враг России, и, естественно, те, кто с ним контачит, не могут не быть причислены к террористам. Тогда была вот эта создана подача, и Талибан был в Москве внесен в список террористических организаций, а и одновременно со списком ООНовских террористических организаций. С тех пор утекло огромное количество, так сказать, океан воды. Если мы в Москве боролись против Талибан, потому что они боролись против наших союзников в Афганистане по известной формуле, да, потом мы противостояли Талибану, потому что они начали сотрудничать с американцами, а это опять, так сказать, суровое обвинение. В результате американцы сегодня являются, как вам сказать, промежуточной прокладкой, которая нам мешает установить свои отношения с Афганистаном, потому что даже после своего ухода американцы имеют большое влияние на Талибан, и наши попытки сделать Талибан своими союзниками ни к чему не приводят и так далее. Но ИГИЛ, его как бы структуры, сетевые структуры, там нет армии, понимаете? У Талибана есть армия, у ИГИЛ нет армии, у него есть какое-то количество активных боевиков, которые размещены на северных границах Афганистана. И главной угрозой, так сказать, всегда рассматривалась их экспансия в страны Центральной Азии. Вот тут начинается самое интересное. В Москве наши спецслужбы, секретарь Совета Безопасности, товарищ Патрушев, не раз ездил в путешествиях по столицам Центральной Азии и предупреждал их, что вот-вот ИГИЛ высадится через Пянш, через Амударью, Узбекистан, Таджикистан, куда угодно, и они не справятся без нашей помощи, поэтому, так сказать, российское военное присутствие должно быть только усиливаться и приветствоваться, несмотря на все, так сказать, попытки Запада, что называется, привести, приручить, точнее говоря, эти регионы. Но так ничего и не случилось из этих угроз. Да, наши, так сказать, предупреждения силовиков, спецслужб никак не сработали. Не сработали, потому что они были плохими, а потому что у игиловцев это направление не стало главным, потому что эффект от каких-то дестабилизационных мероприятий в Центральной Азии мало кого удивит и мало кого заинтересует. А вот ударить по центру Русской империи, русской державы, которая всегда в тех краях, всегда помнит, что те края были завоеваны, так сказать, оружием, да, присоединены ханством этого региона. Поэтому обид на русских много, но главное, чтобы их нужно было расковырять, эти раны, да, и тогда огромное количество сторонников снова вольется в ряды вот этого всемирного, так сказать, исламского радикального движения. И вот была выбрана, значит, Москва, и, к сожалению, никто в этих спецслужбах почему-то не был готов к этому, как выясняется.
Мы и не воспринял всерьез те документы, которые, или те письма, которые
предупреждали Соединенные Штаты.
Да.
Вот тут Аркадий Юрьевич,
сейчас я только договорю. Вот здесь вещи, которые иногда просто забываешь сказать. Вы понимаете, что для нас важна, для Москвы, для нас важна не столько борьба с ИГИЛ, сколько отмежевывание от любого сотрудничества с этим зловредным Западом, да? И если они нам что-то подсовывают, то не верьте им, они никогда вам правду не скажут, они хотят нашего уничтожения, да? Поэтому, как сказал глава государства на коллегии ФСБ 19 марта, поразительно, просто поразительно. Он еще раз нам, например, про это расскажет, что подвигло его на такой очевидный ляп, как мы теперь понимаем. Он сказал, что нет, это шантаж, это провокация Запада, американцев с целью расшатать, да, нанести урон безопасности, да, посеять панику в России, ничего подобного, да. Ну вот как? Вот я думал, что он хоть что-нибудь скажет на эту тему, да, он, может быть, даже упомянет. Нет, на это не хватило. Вот, поэтому, повторяю, это не последний теракт такого масштаба в Европе, среди белого христианского и иудео-христианского населения, иудео-христианской цивилизации. Повторяю, пассионарный ислам, который в этом радикальном экстремистском изводе сегодня стремится, что называется, подмять под себя мир, а он будет действовать дальше, да, используя различные, извините, вот не люблю слова эти, используя мясо, подручное мясо человеческое, да?
Аркадий Юрьевич, как раз очень многие просто и в чате пишут, и, мне кажется, в целом людей интересует, скорее сейчас не следствие, а последствия. Вот даже несколько раз написали вам вопрос. Если увидите сообщение, задайте Дубнову вопрос. Чего ждать от Совбеза на этой неделе? Ну, я еще от себя хочу добавить. Можно ли ожидать, я не знаю, что будет жестче работать вся эта силовая репрессивная машина? Мы сегодня с Эрик говорили про гонение на мигрантов,
да.
Про усиление слежки и там отключения в Телеграме и в других соцсетях.
Ну, на самом деле уже какие-то меры начинают предприниматься именно, так сказать, в этом направлении. Я думаю, что в первую очередь будут приняты меры миграционного характера, да, в попытке каким-то образом урегулировать процесс приезда трудовых мигрантов и оформления гражданства и так далее. Но поскольку все, что у нас не делается, в результате увеличивает только коррупционную емкость всех этих мероприятий, да, все равно будут люди, так сказать, изгаляться, платить деньги и каким-то образом оформляться. Потому что Совет Безопасности не сможет контролировать приезд там в Новосибирск или в Саратов всех тех, кто хочет найти себе работу. И, разумеется, будет усилен контроль над такой над блогосферой, над коммуникационными системами, потому что быстро скажу, что я сомневаюсь, что вот в России вот в таком прямом виде существуют спящие ячейки ИГИЛ. Их, в общем-то, если они были, их вскрывали. Сегодня вот эти несчастные люди, которых арендовали, да, они арендовались по, так сказать, по сетям, по интернету, да, значит, так или иначе будут попытки ограничить каким-то образом коммуникационные возможности в России с точки зрения, значит, работы интернета, да, доступ к интернету. Да. Ну, я надеюсь, что вопрос серьезного рассмотрения, так сказать, смертной казни все-таки будет отнесен к маргинальным, так сказать, высказываниям с точки зрения нарастить себя популярность. Да?
А вообще в теории на Совбезе могут это обсуждать?
Конечно, могут. Конечно, могут. Люди, которые сегодня, вот, так сказать, пичкаются вот этими картинками, у них просто срывается с языка. Ну, во-первых, на вас Сталина нету. Это совершенно очевидный, так сказать, такой, да, слоган, который прям вот чувствуется, да. А во-вторых, ну вот если ввели смертную казнь, другое дело, они бы испугались. Да слушайте, ну цивилизованные люди, которые сегодня принимают, казалось бы, цивилизованные, в том смысле, что они образованные, знают хотя бы историю вопроса, понимают, что введение смертной казни ни в коем случае никогда не приводило к понижению вот такого рода преступности. А потом имейте в виду, мы имеем дело с определенным типом людей, которые индоктринированы и готовы идти на смерть, да, ради, так сказать, попадания в рай, так сказать, в объятия гурий. Им это, им этим смертью, смертникам угрожать, ну, мягко говоря, неразумно. Да? Mm-hmm. Это работа только на внутреннюю аудиторию. Это исключительно работа только на повышение, так сказать, престижа власти, которая готова обеспечить вашу безопасность. Да нифига не будет это обеспечивать нашу безопасность, понимаете? Вот, поэтому, ну, разговоры об этом, конечно, должны будут вестись. У нас, в общем, все разговоры ведутся во благо безопасности людей, это понятное дело.
Вот про людей еще. Вообще вот в нашем государстве, где силовиков практически столько же, сколько обычных людей, и где даже пропутинская часть населения этим силовикам доверяет, сейчас это доверие, простите, оно уйдет?
Слушайте, вы сейчас сказали...
Ослабнет?
Вы сейчас сказали вещь, которая меня поразила. У нас значительная часть населения доверяет силовикам, даже, так сказать, пропутинское, да, может быть, все-таки правильно сказать, это население просто очень боится.
Боится, вот, скорее, да?
Боится, а не доверяет. Это про другую страну какую-нибудь там доверяет. Выходишь на улицу, ты видишь полицейского, ты понимаешь, что он будет тебя защищать. А здесь ты всегда ждешь от него, извини, подлянки. Да? Так что я не очень верю в такого рода рассуждения. Вот в том-то и дело, что доверие у нас сегодня к силовым структурам, на мой взгляд, чудовищно, так сказать, подорвано, потому что они занимаются преследованием писателей и сценаристов. Да, опять вспоминаю дело Жени
Бекович,
да. У нас в природе людей снова проснулась страсть к доносительству, а это значит просто ненависть к любому чужому. Уже есть философское определение, вот просто чужие. Да, вот чужие должны быть уничтожены, каким-то образом деклассированы и так далее. А на, по большому, так сказать, счету, что-либо трудно ожидать от сотрудничества с внешним миром при полном, тотальном отсутствии доверия между вот нами и теми, кто нас пытался предупредить. Я тоже, у меня есть оговорки по поводу этих команд на предупреждение, но тем не менее публично, что называется, унижать тех, кто пытался нам помочь, это способствует еще большему, так сказать, пропасти этого недоверия с миром. Да? Оказывается, мы с ними, по мнению тех, кто на нас нападает, вот в Кропус, мы с ними в одном и том же мире, мы с ними в одном белом иудео-христианском мире, и никуда от этого не деться. Да? Сколько бы вы ни принимали Иран в ряды Шанхайской организации или в ряды БРИКС, ничего не изменится, ребята, ничего не изменится. Мы там, где мы есть.
Спасибо большое. Спасибо за большое. Такой подробный анализ. Я думаю, что о последствиях мы еще не раз и с вами, Аркадий Юрьевич, еще будем говорить о последствиях этого чудовищного теракта. Политолог Аркадий Дубнов в утреннем эфире. Спасибо, Аркадий Юрьевич.
Спасибо.
За то, что вышли.
Спасибо. Эфир.
Марфа Смирнова, Ирина Баблоян. Мы прощаемся с вами до завтрашнего дня. Всем спасибо.
Всем пока-пока.